вечер. Сегодня передача у нас не совсем обычная, поэтому те, у кого есть компьютер, и те, особенно, кто заряжены на сеть интернет, прошу вас заранее заготовить кусочек бумажки, не очень мятый, и карандаш, который пишет, не прерываясь, потому что я вам через секунду задиктую адрес и объясню, что, собственно говоря, сегодня происходит. У нас в гостях Юрий Кирьянов, который был здесь же за этим шестигранным севооборотовским столом примерно год назад, это было в конце октября, перед тем, как он уезжал в Америку, куда его переманивала одна компьютерная фирма из лондонской фирмы Dorling Kindersley. Поначалу Юрий Кирьянова приветствуем.
Спасибо.
Юрий, кроме этого, да, ведь ваше имя, пожалуй, даже неоднократно упоминалось в наших передачах с тех пор, как вы уехали. И однажды совсем недавно.
Да, да, да. Заходила речь о компьютерных мастерах. Угу.
Значит, объясню вам, что происходит. Юрий в Америке работает в крупной фирме, которая занимается производством или разработкой видеотелефона. И вот этот волшебный шарик с глазом, который видит и все фотографирует, он принес сюда. Здесь прямо стоит его переносной компьютер. И буквально несколько секунд назад, перед тем, как зайти в студию, этим шариком он сделал нашу фотографию и по своему компьютеру через модем и телефонную линию загрузил это на свою страницу в Америке. Поэтому для всех, у кого есть доступ к интернету, вы можете, в принципе, сейчас в эту страницу войти, картинку эту лицезреть и доложить нам о результатах, прозвонившись сюда. Даю адрес по-английски сначала. Начинается он со стандартных букв HTTP, двоеточие, //. Затем слова home, H-O-M-E, точка, Pacbell, P-A-C-H-B-E-L-L, точка, net,
N-E-T. H нету.
Не, H нету.
Простите.
Как? Pacbell, P-A-C-B-E-L-L. Pacific Bell.
Pacific Bell, диктую еще раз тогда. P-A-C-B-E-L-L, точка, N-E-T, нет, /. И поскольку он Юрий Кирьянов, его сокращение YK Home, как дом, одно слово, YK Home, /, потом знакомое вам слово севооборот, точка, и HTML, это формат, в котором вы будете доставать эту страницу.
Ну, Сева, уж хотя бы вместо слова slash говорили бы косая.
Не, минуточку, я сейчас все переведу на русский.
Да, ага.
Ну, я могу, конечно, и знакомыми там буквами, скажем,
я переведу на
русский. HTTP будет как Николай, Тамара, Тамара, Роман.
Не-не-не-не-не-не-не-не.
Это все звучало, как будто код какой-то.
Не так, латинскими, да. Это латинское H, два раза T, потом P, как Питер, двоеточие, потом два раза дробь, потом home, H-O-M-E, точка, Pacbell, это P-A-C-B-E, два раза L, точка, потом нет, латинскими буквами написать, N-E-T, потом опять дробь, написать Y-K, и опять home, все это без интервалов, то есть H-H-O-M-E, опять дробь, и написать севооборот. Но не забудьте, латинскими буквами, не забудьте, что севооборот надо написать с ошибкой. Не севооборот, иначе ничего не выйдет. Надо написать севооборот. Севооборот, потом точка, а потом окончание H, то есть H, латинское T, Тимофей, латинское M, латинское и L. Вот еще раз повторяю. HTTP, двоеточие, два раза дробь, home.pacbell.net, дробь, YK, home, дробь, севооборот, точка, HTML.
Я извиняюсь, что за такую вот длинность, но в будущем, может быть, мы какой-то создадим такой более компактный адрес, ну, типа www.sevaoborot.com, я не знаю. И тогда там будут картиночки уже, как говорится, уже более... Да. А сейчас такое вот. Это
и просто... на всякий случай телефон, если вы вдруг соберетесь позвонить. Англия — это 44, в Лондоне код 171, и телефон здесь в студии 557-3339. 557-3339. Передача получается у нас пока захватывающая. Мы вам 10 минут уже адрес диктовали.
Если бы вы видели их лица, когда они снимались. Ой.
Мне все это напоминает анекдот, когда звонит человек с плохим произношением и говорит, звонит царь. И ему говорит, кто он, царь? Кто он, диктую, Циля Абрам Рубинчик с мягким концом.
Ну, так вот, так вот если на то пошло, севооборот нужно писать так. Нужно писать севооборот. Букву первую О зачеркнуть и над ней поставить букву А.
Да, не севооборот, а севооборот.
Нет,
да,
только на футболках так.
Так, а по-другому, а в компьютере уже никак.
И в компьютере.
А что, есть футболки?
Футболки были, пока не растворились они все. Поэтому мы сегодня хотим всякие истории услышать, что за этот год произошло, что вообще творится в компьютерном мире. Мы можем начать с того, что происходит в новостях, потому что Билл Гейтс находится в Москве, я его самолично видел сегодня на картинке с Чубайсом, и он, естественно, обсуждал то, что его больше всего волнует, а именно вопросы компьютерного пиратства и переписывания программного обеспечения безвозмездного. Здесь, конечно, надо учесть особенности российской, так сказать, рыночной ситуации, а то именно то, что как бы денег на покупку программ в полном объеме ни у кого нет заведомо.
Значит, позвольте это мне раз процитировать премьер-министра Виктора Степановича Черномырдина, который сегодня, принимая у себя Билла Гейтса, сказал ему, у нас есть информация, согласно нашим данным, сказал Черномырдин, до 70% всех программ, циркулирующих на российском рынке, добыты пиратским способом.
Я хочу сказать, что вообще вот слушателя, если вы слушаете, не надо покупать пиратские вещи, потому что народ в Калифорнии работает очень тяжело. Вот у них есть много разных недостатков, но так сказать, работоспособность их и вот целеустремленность их вообще отвергать очень трудно. И работает тяжело действительно, ребята. Иногда бывает, что вот я, например, у нас в компании есть один макинтошевский бог, гуру, так сказать, он делает очень довольно-таки интересные вещи, как, допустим, PC на макинтоше вот полностью, очень работает очень быстро. У него прямо вот офис, вернее, у него дом, у него там есть, вот он спит там, у него ест там, у него есть, значит, и полки книжные, и все-все-все у него пристав. Когда решался вопрос о том, что перевести там этот вот отдел с одного билдинга в другой, просто не перевезли, потому что не хотели трогать гуру. Вот. Они очень посвященные, очень целеустремленные, технически чрезвычайно образованные. Я не могу сказать, что американцы в целом, так сказать, образованные, но у них вот явный перекос технического.
Юрий, но на это вам уже русский человек, сведущий, может возразить, он может сказать, ну хорошо, работают они тяжело, но деньги-то ведь не они получают за это, а деньги-то получает Билл Гейтс. Деньги получает человек, который держит основной пакет акций, ваш гуру ведь так же, как и вы, сидит на зарплате.
Нет, все крупные компании и среднего звена, они не могут, они знают, они четко знают, что они не проживут без того, чтобы не давать акции программистам. То есть программисты имеют какие-то пакеты акций этой же фирмы. Иначе никакого смысла программисту работать здесь, в этой конкретной фирме, то есть делать что-либо, напрягаться, не имеет смысла. Они имеют акции. В основном, чем, так сказать, круче программист, тем больше у него акций. Вот. И в этом-то, собственно, суть. Вот у Билла, я знаю людей, которые работают у Билла там, в Сиэтле, в Редмонде. Они в основном их деньги делаются за счет акций, а зарплаты у них приблизительно такие же, как, ну скажем так, немножко выше среднего в заливе. У кого кто в Сан-Франциском заливе, у них немножко выше среднего. Но в основном они делают за счет того, что растет цена акций у Microsoft, и они делают на этом разницу. Билл позволяет своим программистам делать все, что угодно, с его акциями, с программным продуктом. Я лично наблюдал, как во внутреннем магазине они прямо вот подкатывают фургон, там вывозят целые коробки, потому что внутренняя цена, она меньше, чем снаружи. То есть Билл поощряет коммерческую жилку в своих программистах. Может быть, это и делает, так сказать, то, что там программисты работают. Но мне говорили, конечно, что еще, что сами они очень образованы, в смысле, они очень образованы, и мне говорили, что если хочешь очень упорно работать и все такое, и, так сказать, нет, вернее, имеется в виду, что если хочешь узнать что-нибудь, что чего не знаешь, нужно идти вот на Microsoft и поработать там немножко. Потому что люди, как это круче университета. В университете вы не найдете такое количество, так сказать, одаренных людей, как у Билла на фирме.
И их там несколько тысяч.
Да, много. Я не знаю точно цифры.
Но по статистике его назвали самым богатым человеком планеты. Он оценивается в 39,8 миллиарда долларов, перещеголяв самого султана Бруная.
А по общей ассеты Microsoft оценивается 160 миллиардов долларов.
Нет, я просто в поддержку того, что Алексей вот говорил, что, как бы, конечно, никто тут призывать к воровству, особенно интеллектуальной собственности, не собирается и не будет. Но, в принципе, как бы деньги, собранные со всего населения земного шара, которые пользуются микрософтовским программным обеспечением, идет на укрепление, как бы, вот этой финансовой мощи, на расширение производства.
Сева, я слышал в новостях, что состояние Билла Гейтса растет со скоростью, подчеркиваю, со скоростью 250 миллионов в неделю. Это его личное состояние.
Да, это все может быть. Но позвольте мне теперь процитировать, опять же, самого Билла Гейтса, который сказал Черномырдину, что если у вас будут процветать пиратские компании, которые будут продавать по дешевке пиратским образом переписанные программы Microsoft, то страдать будет не только, вообще, говорит, западные программы, то страдать будет не только Microsoft и не только Запад, а это приведет к общему замедлению программной деятельности в России, потому что в России тоже пишутся программы, и они писались бы гораздо интенсивнее и лучше, если бы не было этого страшного рынка.
Но этот рынок где? Вот тут недавно я видел такую шутку. Стоит товарищ Сталин, и рядом с ним Ворошилов. Ну, актеры их играют. И товарищ Сталин говорит, глядя на компакт-диск, он говорит: хорошая музыка, только скажите нашим товарищам в Китае и в Болгарии, пусть не печатают. Потому что известно, что все пиратские диски идут из, как бы, из Болгарии и от китайских товарищей.
Но, Сева, хочу сказать и другое. В Чехословакии или в Чешской Республике тоже. Потому как две недели назад мы ожидали наши новые релизы, а мы работаем с фабрикой в Праге.
Релизы — это что за звери?
Релизы — это все знают. Релизы — это новые выпуски.
Пишется так. Выпуск. Роман, Елена, Леонид.
Роман, Елена, Лиза.
Лиза, да. Ну и вот, мы ожидали, и груз наш прибыл на таможню, и наш агент, который доставляет наш груз и проводит его через таможню, вдруг нам звонит и говорит: вы извините, сегодня доставки не будет, потому что таможня арестовала груз. Почему? Я спрашиваю. Потому что из Чехословакии, из Чешской Республики идет очень большое количество пиратских перепечаток, и таможня хочет убедиться в том, что у вас, так сказать, все. Мы не волновались, конечно, потому что у нас мы маленькие люди, никому не придет в голову
нарушать закон
с нами или нарушать закон. Но тем не менее, наш груз был арестован в течение недели. И с таможенниками не может быть никакого разговора. У них власть и полномочия больше, чем у работников, у сотрудников полиции.
Ну, здесь, может быть, Билл Гейтс прав в том, что Чехословакия создала себе такую международную репутацию, которая по коммерческим понятиям будет тянуть отрицательно больше, чем они того производят положительно. То есть, условно говоря, с этими людьми, так сказать, никто дел будет, не будет иметь.
Конечно,
и они потеряют,
да,
конечно, больше,
да,
в счете больше. Но правда ли говорят про Билл Гейтса, что, обладая всеми этими миллиардами, он ездит только вторым классом?
Да.
И
да,
когда,
да,
звонит по автомату, рукой шарить не провалилась ли монетка?
Ну, когда там был, они мне... Я увидел такой, знаете, огурцевидный автомобиль, очень-очень вытянутый, на огурец. Очень похоже, только красного цвета. Там его номерной знак был Microsoft. Microsoft. И меня спросили, это, наверное, Билла. Нет, это не похоже. Нет, это кого-то из других, кого-то из второй руки.
Тоже сам Билл Гейтс.
То есть не похоже было, что это Билла Гейтса. Вот он не...
Слишком шикарный.
Слишком
да?
шикарно для него. Красного цвета огурцевидной формы. Ну вот это явно кто-то так сказать.
Скорее, черного цвета яйцевидной формы. Билл Гейтс.
Есть период в жизни, когда небольшие деньги люди стараются показывать.
Да, да.
Когда они переваливают за определенный период или уровень, то уже начинают их скрывать. И Билл Гейтс вообще человек, я просто читал его историю, ему все время казалось, что денег в компании недостаточно. Потому что когда он начинал микрософтовское дело, у него было правило. Зарплаты на счету должно лежать на год вперед.
Да.
Поэтому,
он же лечился в детстве от недооценки собственных возможностей. У него же, он же ходил, значит, на специальные курсы по self-esteem, по-моему, так. Он же был полностью неуверенный в себе.
Ну как же он бросил, даже не доучился? Ах, до этого.
Он ходил на курсы по недооценке, его посылали, его назначили посылать, значит, потому что он был, значит, чрезвычайно неуверен в себе, он улечился. Его вылечили.
Да-да-да.
Его даже перелечили, я думаю.
Мне напоминает эту всю беседу Чарли Чаплина уже в конце его карьеры, когда он фильмов больше не делал. Он говорил, ну что делать? Говорит, денег нет. Нет денег, ничего не могу. Ему говорят, как же нет денег? У тебя же лежит там миллион. Он говорит, ну да, лежит миллион. Ну что я могу с одним миллионом сделать?
Я тогда вам скажу анекдот. Вот это анекдот. Старый Рабинович приезжает в Америку, значит, через год у него миллион долларов. Его все спрашивают, как же так? Как же, откуда же вы взяли? Говорит, рецепт, говорит, очень простой. Первый день у меня было один цент. Я пришел на рынок, купил грязную картошку, помыл ее, выставил и продал чистую за 3 цента. На следующий день я купил 3 картошки, помыл их, выставил и продал. И так каждый день в течение года я ходил на рынок и мыл картошку и продавал. Ну, через год умер мой дядя, оставил мне миллион.
Поскольку мы сегодня загрузили нашу картинку на интернетовскую сеть, то вся музыка проходит под эгидой вот этой самой картинки, не этой конкретной, а вообще песни, написанные о какой-то картинке. И вот первая песня называется у нас, дай бог разглядеть, «If I had a talking picture of you», если бы у меня была...
Сева, одну секундочку. Перед тем, как вы объявите песню, может, вы объявите номер телефона точно?
Да, номер телефона несколько изменился за то время, пока я говорил. Поэтому Англия 44, Лондон 171, телефон 557-3539. То есть 557 – это Bush House, 3539.
А я могу еще прочитать это.
Да. Итак, значит, первая песня «If I had a talking picture of you». Мечта, воплощенная в песне 20-х годов, осуществилась наконец, спустя каких-нибудь 30-40-50 лет. Говорящая картинка возлюбленной или кого угодно может быть заложена в интернетовскую сеть, и, подключившись только к телефонной сети, возлюбленный может набрать адрес приблизительно из 40-50 букв и увидеть возлюбленную, говорящую с ним с экрана. Какие невероятные возможности для личной жизни открывает электроника.
А сейчас уже это можно делать и гораздо проще без прямого, без сети интернета, прямо по электронной почте. Сейчас уже есть аппаратура, программа, позволяющая соединиться по электронной почте с какой-нибудь Австралией или, я не знаю, Южной Америкой по местному тарифу, заметьте, по местному тарифу. И разговаривать, и видеть человека, да.
Это вот как раз то, чем ваша фирма и занимается, как бы.
Да, занимается видеоконференцией. Это занимается видеотелефонной связью, в общем. Программа, она известна давно-давно, уже несколько лет. Она видеофон номер один вышел версия, видеофон второй вышел версия. Я работал, в общем, на версии номер три. Она отличается немножко от тем, что можно соединиться практически с любыми другими видеотелефонами. То есть, если ты пошел в магазин, купил этот видеотелефон, он совместим с другими видеотелефонами. Это то, чем я занимался. Ну, как visual interface, так сказать, интерфейс, сам вот, способ общения с программой стал очень довольно чистый, полезный.
А вы-то сами пользуетесь своей, естественно, аппаратурой? То есть звоните кому-то, с кем вам надо
поговорить? У меня друг есть в Англии, который остался там, большой пивоман, значит, Адам. Вот, я ему звонил, ему довольно только интенсивно общались, так он меня из Англии.
Глядел ему в глаза, да, буквально?
Я ему глядел в глаза, да, он на кухне обычно сидел со своим компьютером, так я все видел, как там варится, жарится.
Вот, пара идет.
Да.
Юрий, я слышал в новостях.
Буквально... А я ему показывал виды из окна калифорнийского. Он же все, вот как сидишь в Лондоне, да, дождик. А как там в Калифорнии? Да? Берешь камеру в левую руку.
Шарик.
Вот, и шарик, и выставляешь в окно, а там, значит, деревья качаются, так шелестят.
Беру я шарик, сую его в форточку.
Да, беру шарик, сую в форточку и глядишь.
Юра, да. Сейчас подключение к интернету – это довольно муторное дело, ведь простому смертному, не обладающему особыми знаниями, это не под силу. Нужен
уже теперь под силу.
Я думаю все-таки, что пока еще нет. Но вот я видел в новостях, что одна английская компания придумала совершенно новый способ подключения к интернету прямо к сети. Да, несколько секунд.
Да. Не то, Алексей. Придумали гораздо более крутую, если воспользоваться современной терминологией, вещь. Придумали подключение к электросети.
Я об этом и говорю. К электросети.
Да, не к телефонной.
Не к телефону, нет. К электросети. Телефон не нужен.
Ну так...
Ну, что-нибудь известно по этому поводу.
Я читал об этом, да, это в английской прессе, кстати. В американской прессе пока об этом нет. Они такого, что где-то что-то случилось, такого терпеть не могут.
Американцы,
да? Они любят, что в Америке что произошло. Так, например, вот... Космонавт Фолл, он там в Америке зовется американец.
Американец.
Британского происхождения. Здесь он называется американский космонавт. Британский космонавт, живущий временно в Америке.
Нет, давайте будем справедливы к нашим британцам. Они говорят американец британского происхождения.
Так вот.
В нашей беседе короткий мы сделаем перерыв, потому что я должен сделать стандартное объявление. Те, кто слушает нас в понедельник, мы вынуждены будем проститься в этом самом месте, потому что в понедельник передача выходит в сокращенном варианте, в повторении, но тот, кто служит нас в субботу и воскресенье, оставайтесь, у нас еще есть полчаса времени. И следующий музыкальный кусок, который мы вам предложим, называется, естественно, на тему картинки «This is the picture», то есть это картинка в исполнении Питера Габриэля.
Long words, excellent.
Мы продолжаем прерванную беседу. Вот Леонид Леонидович и Алексей рассказали о том, что сейчас какая-то система есть. При подключении в электрическую сеть можно будет каким-то образом сообщаться. Трудно себе представить.
Да, они, значит, сделали, построили по технологии, значит, такой. Они распределили моща так, что у вас, как бы, ваш трансформатор местный, вот соседский, значит, он является узлом локальной сети. То есть ваш весь нейбахут или что это? Как...
Район, микрорайон.
Район, да, микрорайон, он является локальной сетью. И у него, вот, значит, свои номера. Это все входит, эти узлы локальной сети подсоединяются к глобальным, но это, на принципе, построено, скажем так, большой общезаводской сети. Вот, то есть практически все напрямую происходит между домом и центральным узлом на электростанции.
Все будет идти по нейтральному проводу, видимо. Потому что с электричеством там...
Не-не-не, почему? Можно отфильтровать. Это все фильтруется хорошо. Вы можете даже хоть музыку пересылать. Дело в том, что единственное, что это значит, из-за того, что мощность большая в проводах идет, чем больше мощность, идущая в проводах, больше шума, появляются помехи, интерференции. Вот их-то, в общем-то... Это раньше было известно, передавать что-то по электрическим проводам. Они просто запатентовали метод, как удалять шум. Там они... Я так читал, что они вроде как делят на пакеты, и пакеты компрессируются, зажимаются, и они, значит, пересылают пакетами их. То есть они организовали фактически локальную сеть. Что известно, что локальная сеть, она очень хорошо к шумам относится, она очень хорошо давит шумы. Вот это их идея.
Где-то это работает уже, или это только...
Это работает в 400 домах, по-моему, где-то там.
Да,
это.
И на севере.
Они сказали так, это еще не опробовано экономически, только технически, да. Технологически.
А но они планируют через 2 года начать массовое производство.
Да, самое интересное, тут во всей этой песне самое интересное, что, в общем-то, этот интернет, связь по интернету будет все время. Не надо подсоединяться. У вас все время на линии.
А тут все время нужно включать.
Линия,
там,
линия ничего не стоит.
Да, линия вверх ничего не стоит, а коммутаторов нет. Зачем?
Коммутаторов нет. Да. Ну, линия будет что-то стоить, но они говорят, что эта цена будет гораздо дешевле.
Нет, при электричестве мы же за линию ничего не платим.
Так что мы можем увидеть, в будущем компьютеры, которые будут, в общем-то, говорителем или просто мигать лампочком, когда вам электронная почта придет. Вот, просто есть, я читал, что, может быть, что на некоторых ташибовских, по-моему, моделях делается, что почта приходит электронная, мигает лампочка.
Ну, подождите, когда я включаю свой компьютер... А, это когда он не будет включен.
Когда он не будет включен,
Когда я включаю свой компьютер, то у меня прямо написано, да. У вас новая почта.
Вот, да. Понятно, да, когда включаешь.
Да, да.
Окей. Ну что, может быть, рубрики тогда зачитаем?
О, ну, давайте, Сева.
Алексей Леонидов.
Давайте.
Приготовился, набрал уже воздуху и сейчас расскажет о своем событии недели.
Я хочу предупредить, что я вынужден был прибегнуть к вольностям в переводе, поскольку речь пойдет о понятиях и событиях беспрецедентным для русского языка. Вот одна из таких вольностей. Прикольные Нобелевские премии. Прикольные от глагола прикалываться, то есть делать что-то в шутку, кого-то обманывать и так далее. Можно, конечно, сказать шуточные или альтернативные Нобелевские премии, но тут в этом случае смысл уже будет немножко другой. Так вот, прикольные Нобелевские премии – это событие, которое происходит уже 7-й год подряд. Церемония награждения Нобелевских лауреатов проходит в Гарвардском университете. В этом году на церемонии награждения присутствовало 1200 человек, среди которых были лауреаты и настоящих Нобелевских премий. Лауреатов прикольных премий, так же, как настоящих, награждают за достижения, которые невозможно превзойти. Ну вот, например, прикольную Нобелевскую премию за достижения в области метеорологии посмертно присудили Бернарду Ванигуту из университета Олбани за его доклад под названием «Ощипывание курей как средство измерения скорости ураганного ветра». Наш соотечественник, то есть англичанин, Гарольд Хилман из университета Сари получил премию за свою работу, озаглавленную так. «Возможная боль, ощущаемая во время исполнения смертного приговора другими методами». Эта работа была опубликована в журнале «Перцепция», то есть «Восприятие». Прикольную Нобелевскую премию по медицине получили 3 американских исследователей, открывших, что сладкая пошлая музыка, иногда ее называют по-английски «мьюзак», которую играют в лифтах или зубоврачебных кабинетах, стимулирует иммунную систему и способствует предотвращению простуды. А изобретатели игрушек фирмы «Тамагочи» получили первую премию по экономике за перевод миллионов человеко-часов работы в хозяйство виртуальных домашних животных. Тут уж, конечно, речь идет о компьютерах. Любитель-астроном из штата Нью-Джерси был награжден прикольной Нобелевской премией по астрономии за то, что обнаружил человеческое лицо на Марсе и здание высотой в 10 миль на обратной стороне Луны. А вот премию по литературе получил,
10 миль.
Да, получил математик, разгадавший секретный код Библии.
Да?
Энтомолог из штата Флорида был удостоен премии за его научные исследования под названием «Это кака на ваших машинах». Эта работа помогает определить породу мошек по мокрым местам, которые остаются на ветровом стекле вашей машины в результате быстрой езды.
Страшно полезная вещь вообще.
Мошек очень много. А вот Нобелевскую премию по биологии получили японские и чешские ученые за совместное исследование, которое можно озаглавить так. Блестящие идеи, которые приходят в голову людям, жующим жвачку разных вкусовых оттенков. Вот, например, Уильяму Липскомбу, Нобелевскому лауреату по химии, настоящему лауреату 1976 года, то есть дали на этот раз прикольную премию за соревнование, победитель которого получит право встретиться с настоящим Нобелевским лауреатом. Но не только Нобелевские лауреаты награждались вчера. И, значит, те, кто пришли на эту церемонию, занимались кое-чем другим. Там состоялся аукцион, на котором продавались пластиковые слепки левой ступни нобелевских лауреатов. А вот деньги, вырученные на этом аукционе, были отданы на благотворительные цели. Но кто же был спонсором этой прикольной церемонии награждения? Спонсоров было несколько. Во-первых, Гарвардское общество любителей компьютеров, затем Ассоциация научной билетристики и организация «Аналы невероятных исследований». Я бы все наоборот предложил. На прикольную Нобелевскую премию.
Да-да-да. Со слепками левой ступни.
С полным набором.
Майки исчезающие.
Да.
Должен вам доложить, что заместитель мэра Леона, некто Шантель Жоссе, ей очень хотелось иметь бронированную машину, так же, как у главного человека, у мэра. Но ей ее не давали, поэтому она начала писать себе письма со смертными угрозами.
Сама себе.
И после некоторого количества писем все-таки машину ей дали, но тут каким-то образом ее разоблачили. И вот сейчас она от работы отстранена и не имеет ни машины, ни должности. Сейчас в России принят закон о свободе совести, и вот самое яркое его воплощение, может быть, состоялось на этой неделе в Сан-Франциско. Некто Элден Клиэрмор – сатанист по убеждению. И вот он свои убеждения как бы хочет, так сказать, ну, проповедовать в жизни каждый день. Поэтому начальство ему разрешило являться на работу с пластмассовыми рогами, с хвостом и в копытах. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
11 октября 1702 года, 295 лет назад, Петр I во главе 10-тысячного войска напал на городок Нотебург у истока Невы, бывший Орешек, построенный новгородцами еще в XIV веке, но захваченный шведами. Петр взял город, присоединил к России и велел построить там крепость, названную Шлиссельбургской. Эта крепость, много лет служившая тюрьмой, стояла до самой Второй мировой войны, а в 1941 году была разрушена. Там теперь музей. 14 октября 1842 года, 155 лет назад, родился самый знаменитый русский художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. Его картины с эпизодами Отечественной войны 1812 года и войны в Туркестане 1871-74 годов поражают тем, что каждый персонаж, а их сотни, это живой человек, чем-то особенный, чем-то не похожий на других. Верещагин уже при жизни выставлялся за границей и удостаивался высочайших отзывов. Он трагически погиб в 1904 году при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре. Художник-баталист погиб в баталии. 15 октября 1897 года, 100 лет назад, родился Илья Арнольдович Файнзильберг, которого под псевдонимом Илья Ильф до сих пор знают и любят миллионы российских читателей. Ему было 30 лет, когда, работая в газете «Гудок», он вместе с другим журналистом из той же газеты, Евгением Петровым, завершил разящую сатиру на тогдашнее советское общество роман «12 стульев». В 1931 году авторы опубликовали второй роман «Золотой теленок» с тем же восхитительным главным героем, умным и насмешливым плутом Остапом Бендером. Этот роман – сатирический портрет чудовищной советской бюрократии. Ильф и Петров опубликовали сотни газетных фелетонов, а в 1935 году им было разрешено выехать в Америку. Их корреспонденции из США опубликовал журнал «Огонек», а по возвращении они выпустили книгу «Одноэтажная Америка». Но времена были уже другие. Книгу тяжело разругали, и над авторами стали сгущаться тучи. Кто знает, какая судьба могла их постичь, но в 1937 году Илья Ильф скончался, 40 лет от роду. Петрова, слава богу, тогда не тронули, но он погиб на войне в 1942 году, тоже по мрачному совпадению в 40-летнем возрасте. 14 октября 1952 года, 45 лет назад, Сталин произнес свою последнюю речь на 19-м съезде партии. Она была короткой и не очень внятной. Старый диктатор не нашел ничего лучшего, чем критиковать Запад за недостаток демократии. «Знамя демократических свобод выброшено за борт, и его некому поднять, кроме коммунистических партий. Вот смысл последнего выступления Джугашвили перед публикой». Оно и тогда звучало для многих злой пародией на всю наглость речи. Мир понял позже, когда понемногу стали разворачиваться страницы преступлений Иосифа Виссарионовича. 16 октября 1962 года, 35 лет назад, разразился кубинский кризис, который едва не вверг планету в ядерную войну. Американский делегат в Совете Безопасности Эдлай Стивенсон потребовал, чтобы Советский Союз немедленно убрал с Кубы монтируемые там ракетные установки. Советский посол Валерьян Зорин объявил, что это клевета, никаких советских ракет на Кубе нету. На следующее утро американцы вкатили в зал Совета Безопасности тележку с сотнями фотографий. Данные аэрофотосъемки были неопровержимы. Тут Зорин сказал, что да, это кубинские ракеты советского производства, а Куба независимая страна. Если она хочет устанавливать у себя ракеты, то ей нельзя запретить. Америка подтвердила требование немедленно демонтировать ракеты. Хрущев в ответ потребовал, чтобы США ликвидировали военные базы в Турции. Кризис нарастал. Ракетные войска Соединенных Штатов, в то время гораздо более мощные, чем советские, были приведены в боевую готовность. В этой тяжелой обстановке покойный президент Кеннеди проявил не только твердость, но также мудрость и хладнокровие. Сегодня об этом пишут и в России. Кеннеди объявил морской карантин Кубы, избегая даже слова «блокада». Было сказано, что любой советский корабль, идущий на Кубу, будут поворачивать назад. Перед лицом подобной выдержки американского президента и понимая, что Советский Союз обречен на гибель в атомной войне, Хрущев решил прекратить провокацию и 28 октября сообщил, что ракеты будут вывезены с Кубы. Кеннеди со своей стороны дал слово, что Америка не будет предпринимать против Кубы никаких военных действий, и это слово президента американцы держат по сей день. Через год с небольшим, 22 ноября 1963 года, президент Кеннеди был убит. Его убийца Ли Харви Освальд до этого жил некоторое время в Советском Союзе. Кто организовал убийство, неизвестно до сих пор. Официальный результат расследования гласит, что Освальд был фанатиком и действовал в одиночку.
Леонид Владимирович, но официальный результат расследования вызывает такие противоречия и споры, да, которые ведутся уже, вот уж сколько, 30 лет, больше.
В Америке недавно прошел такой фильм, называется «Теория конспирации».
Тем не менее, никаких точных доказательств нет. Наш соотечественник, как его фамилия, забыл, написал книгу по-русски очень хорошую, которая называется «Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев», где анализируются самые различные версии. Но он ответственный человек, и он очень ясно в конце написал, что, несмотря на всю соблазнительность тех или иных версий, все-таки доказательств нет, а не пойман, не вор.
Доказательств нет, потому что больше 200 человек там замочили по этому делу.
Ну,
погибло
вот.
Колоссальное количество.
Совершенно верно.
Свидетелей вообще не осталось.
Верно.
Есть неопровержимый факт о том, люди, которые находились в районе там, вот, Манилы, вот в тех местах, из-за разницы во времени, там в сегодняшней как бы, газете появилось сообщение об убийстве Кеннеди, что Ли Харви Освальд убил. Но если сравнить это по абсолютному времени, мировому, так сказать, в момент происхождения, то эти газеты были набраны, сверстаны и напечатаны, по крайней мере, часов за 6 или за 7 до самого убийства.
Но это все, вы знаете, это эзотерические вещи. А когда вы говорите «неопровержимое доказательство», если бы такое неопровержимое доказательство существовало, его бы рассмотрела, например, комиссия Уоррена, потому что это было бы очень важно.
Да. Нет, но это как бы существует все в архивах. Это все
очень много есть. И гораздо более, как бы сказать, гораздо более реалистических вещей есть полно. Например, теория двух выстрелов. Есть много, масса, но все это теории. Пока позитивного доказательства не добыто.
Мы, между прочим, сегодня о компьютерах собрались.
Да?
Совершенно верно. И конкретнее о картинках, которые можно передавать по проводам. Пока по телефонным, в будущем, может быть, по электрическим. И картинка вот нас троих, и там немножечко бублик даже попал в картинку, находится на продиктованном вами адресе. И поэтому все песни сегодня про картинку.
Про эту следующая, картинку.
Да, про эту картинку. Следующая в исполнении группы Blondie. И песня называется «Picture This». Песня «Picture This». Солистка этой группы Дебора Харри имела право как бы на такие песни, потому что в свое время фигурировала на страницах «Плейбоя» не совсем в одетом виде. То есть она была как бы моделью в свое время. Я вот, вот что, Юра, хочу спросить. Угу. Ведь в Америке все знают, что зарплата не в пример выше. И как бы отчасти из-за этого специалисты вашего класса и типа едут туда.
Но зато цены ниже.
Цены ниже, и, ну, есть такая как бы мысль о том, что бесплатных денег не бывает.
Вот да.
Эту
да,
тему
да.
Я хотел бы слегка провентилировать.
То, что вы получаете, значит, из него вычитается где-то 30-35% налог. Причем, если в России можно иногда налоги не платить, вот, так сказать, подоходные налоги не платить, попробуйте это сделать в Америке, значит, от вас не останется ни мокрого места. Вот мой друг, когда же мне из России, он сам говорил, что... Вот что-то налоговая инспекция с меня много берет. Там что-то. Вот я, значит, с ней пойду договариваться. В Америке, если кто пойдет в налоговую инспекцию договариваться, он обычно они сердечными приступами обычно заканчивают. Там не выберешься. Так хорошо, 33-35% налог. Значит, в долине, вот в Силиконовой долине, очень дорого очень дорого жил площадь. Народ американский, значит, специфика американского народа, что он любит жить на колесах, он любит переезжать с места на место, поэтому дома себе они покупают где-то в конце жизни. А перед этим они жили в так называемых апартментсах. Апартменты — это, значит, группа зданий, объединенных по общим командованиям какой-то компании. Вот. Апартменты...
Ну, квартирную систему русскому слушателю объяснять не надо. Вся страна в квартирах живет.
Апартменты стоят приблизительно... Я просто буду говорить уже про цену. Значит, если вот берете вашу зарплату американскую, значит, вы считаете 33%, плюс из того, что осталось, в месяц вы читаете четвертую... В месяц вы читаете... Сейчас скажу. Даже не четвертую часть. Где-то тоже 30%, а даже, может быть, больше 40% на жилье. 40%, да, на жилье. Значит, машину вам нужно... Когда вы приедете, значит, в Америку обычно приезжают, поскольку там общественного транспорта как такового нет, он, как по-английски говорят, screwed up, то есть он не работает, фактически. Ну, плохо работает. Например, метро в долине, в Силиконовой долине, оно не может много лет подвести метро к аэропорту. Осталось, так сказать, много, не десяток миль, потому что земля дорогая очень. Поэтому нужно выходить из метро либо пешочком, либо в такси садиться и ехать до аэропорта. Значит, общественный транспорт очень плохо работает. Он работает с 9 где-то утра и до 6 вечера, где-то раз в час вот ходят автобусы вот так. Значит, вам нужно покупать автомобиль. Автомобиль стоит... Когда я пошел, значит, покупать автомобиль в рассрочку, мне сказал один, значит, человек происхождения, значит, он мне сказал так, значит, я 400 лет боролся, чтобы дешевый автомобиль, значит, а ты хочешь прийти и получить дешевый автомобиль. Не, фиг тебе. Значит, ты будешь покупать у меня, значит, три дорого, поскольку ты только приехал.
Покупать имеется в виду рассрочку.
В рассрочку, да. То есть через два года я, возможно, стану владельцем третьей части автомобиля.
Ну, можно же к другому пойти, наверное, нет?
Ну, скажем так, настроение у них одно. Конечно, можно побиться. Можно сесть, как я сел, значит, с обеда и до вечера. Значит, я ему доказывал, что я не верблюд. Что я такой же, значит, приезжий, как и он когда-то.
А потом выходцы из России, они как бы по психологическому портрету не совсем белые. Я вот им как бы объяснял, что вот мы тоже там угнетенные и так далее, и так далее. Они как-то теплеют со временем.
Да, они теплеют со временем. Но вообще,
мы же не колонизаторская культура.
Но вообще их настроение, так сказать, американское настроение к новоприбывшим очень довольно, очень жесткое. Вы, те, кто, если вот вы, допустим, соблазнитесь там на высокую зарплату, приедете там в Силиконовую долину и будете считать, что это вот уже больше полдела сделано, жестоко ошибаются. Вас поступят... Значит, вас будут преследовать жестокие разочарования, когда вам будут постоянно напоминать, вот Харри, значит, ваше говно вот тыкать, извиняюсь, в грязь вашу тыкать и говорить, что вот вы оттуда, 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 а я нет.
Угу. Вот. А в чем дело? Скажем, в Англии все определяется акцентом. Если ты здесь научился гладко по-английски говорить...
В Англии больше акцентов. В Англии больше акцентов. Есть шотландский акцент, есть уэльский акцент. Шотландский акцент, ну, такой хороший. Угу. Есть уэльский акцент, есть... Масса акцентов районов, да, этот Джорди есть.
А
есть
в Америке что?
Кокни.
Да, в Америке любят, когда акцент будет чистый. Сами они говорят на смешанном, так сказать, на очень таком сглаженном английском языке, но любят, чтобы все говорили именно на этом языке, а не на каком ни другом. Вот. Поэтому налог на акцент в Америке выше, я бы сказал, чем в Англии.
Юрий, ну вот вы работали уже, и, наверное, в России немножко работали, и работали в Англии.
Немножко.
Немножко, нормально.
Да, и теперь поработали в Америке. Вот есть ли разница в самих методах работы, в отношении к работе между этими странами? Чем американцы отличаются от англичан, скажем?
Американцы работают очень тяжело.
Тяжело, то есть много.
Много и... упорно и, в общем-то, привлекая большие ресурсы, чтобы выполнить поставленную задачу, это не скупятся на ресурсы, значит, и они правы, потому что, действительно, если задача стоит того, почему бы, так сказать, не привлечь ресурсы? У них есть, допустим, три главных греха, которые вот вы совершаете, будучи программистом, значит. Вот, первый грех, это, значит, lack of communication, то есть, значит, отсутствие взаимопонимания. Ну, например, я, например, пошел в туалет, меня встречает тестер, департамента тестера, она спрашивает, зайди к нам в офис. Я говорю, я в туалет иду. Все равно, я говорю, что? Вот. Но мы поняли это раньше, раньше, так сказать, что
нет,
у нас...
И надо объяснить, что раз ты с кем-то рассорился на работе...
Да, нет, значит, на митинге, тебя... когда вот митинг, это значит совещание. На совещании мы, прежде чем нас начали обсуждать, мы уже друг другу извинились. Это не дай бог. То есть накажут обоих.
Если есть недостаток взаимопонимания, если да, Петров не разговаривает с Сидоровым,
да, или, да,
американской фирмы.
Или оговорился, да. Это невозможно. То есть это вы должны немедленно, так сказать, немедленно разобраться вдвоем, потому что накажут обоих. Накажут обоих. Второе, второе это отсутствие non-cooperative. То есть это отсутствие сотрудничества. То есть вы, допустим, вы забыли о чем-то, о чем вас попросили. Не вернули телефонный звонок. Вам позвонили, оставили на автоответчике, вы не вернули телефонный звонок раз-два. Угу. То есть один раз вы можете вернуть, конечно. Ну что такое, пропало. Угу. Два раза, там, три раза. Ну, вы ожидаете, что донесут, скажут, значит, не сотрудничает, разберитесь с ним, значит, вызовут к менеджеру, значит, не хочет.
Я бы там сгорел в одну минуту.
Да, да, такое
бывает. Вот, к сожалению, люди из России сгорают из-за этого. Вы знаете, это вот то, что Ленин называл американской деловитостью. А у них такая привычка, они все ведь, они возвращают, они всегда отвечают, да. Они, понимаете?
Ну, так это, дело от этого зависит.
Ну, конечно. Ну, да.
И третья часть. Принцип.
Понимаете, к сожалению, в России, когда вот я сейчас приезжаю в Россию, уже меня, живущего не в Америке, а живущего, в общем, в довольно расслабленной Англии, меня в России абсолютно поражает, что люди не держат сроков, например, свидания.
Да.
Люди просто не приходят, люди не звонят в ответ, не предупреждают. Это ужасно. И когда такой человек приезжает в Штаты, ему очень трудно перестраиваться, а им чудовищно.
Я даже уточню это, понимаете, это приехавший из России, вот даже работа в ТАП тяжело, как я работал в частной компании, потому что действительно тяжело, там как, что. Если не так, значит, ну, $200 зарплаты раз, все, значит, не было у тебя их. Приехав даже из России, поработав даже в Англии, я приехал туда. Это вот как с наркотика сходить, вот с наркотика. Я никогда не сходил с наркотиков, я не знаю, но это как ломка. Работа это как ломка. Я говорю, нормально, среднему русскому человеку это нужно себе перебороть. Перебороть, чтобы работать.
Переломать.
И третий, вот самый серьезный, тоже очень серьезный грех, который русским сложнее всего дается, это to be non-competitive. Что означает быть неконкурентоспособным.
То есть нельзя быть неконкурентоспособным.
Нельзя быть неконкурентоспособным. Значит, в чем заключается? На митинге, то есть совещании, когда собирается, нужно внести вклад. То есть making a point. Нужно внести вклад. Если ты на митинге не внес point, тебя просто занесут куда-нибудь в список.
Сознательность.
Сознательно, да. Нужно проявить сознательность.
Бдительность, сознательность.
Нет, нужно проявить. Конкурентоспособность. Нужно изменить направление разговора, чтобы, значит, так, что у тебя появилось мнение, внести мнение, так сказать, конструктивное. Значит, быть не competitive означает, что ты первый кандидат, значит, что тебя переведут в... Переведут менее значительный проект, с менее значительного проекта переведут на телекомьютинг, то есть ты где-то будешь сидеть, а раз ты где-то сидишь, значит, у тебя уже известное дело. Раз тебя не видно, то тебя и не видно. Значит, следующий шаг уже очевиден.
Тебя не будет видно совсем.
Не будет видно совсем.
Ну, в общем, вот такие сегодня уроки сегодняшнего разговора можно вывести. Бог с ней, с нашей картинкой, которую можно влезать или нет. Но, кстати, если вы хотите ее найти, ее можно в режиме поиска найти по ключевому слову «севооборот». Если вы попросите ваш веб-браузер найти, то вам найдет в одну секунду. И вот три принципа – это отсутствие сотрудничества,
взаимопонимание
и вот этой компетиции. И нужно помнить, запомните, где вы это впервые слышали, и примените в жизни. Спасибо Юрию. До встречи в том же месте, в тот же час.
Всего доброго.